Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами продолжаем следить за главными новостями дня сегодняшнего. Россия сдала позиции в ежегодном рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира по версии швейцарской бизнес-школы AMD. Мы опустились с 44-го на 46-е место. Это самая низкая позиция России в рейтинге с 2012 года. За год Россию по конкурентоспособности обогнали Индонезия и Казахстан. Выше России расположились Саудовская Аравия с Кипром, для которых AMD впервые рассчитала рейтинги. Авторы рейтинга оценивают конкурентоспособность по 20 параметрам, разделенным на 4 категории. Показатели экономики, эффективность правительства, эффективность бизнеса и инфраструктура. Сами параметры, в свою очередь, состоят из 323 разнообразных переменных, от вклада в мировой ВВП, цен на бензин и уровня налоговых ставок до стоимости капитала, прозрачности государственной политики и открытости национальной культуры для иностранных идей. Ну и на фоне ухудшения этого рейтинга президент России Владимир Путин в разговоре с главами информационных агентств рассуждает о русофобии, хлещущей через край. Это цитата. Путин выразил надежду на то, что русофобские настроения будут не бесконечными. Глава государства объяснил, что русофобия выгодна тем, кто выступает за однополярный мир и пытается сдерживать Россию в стремлении отстаивать ее законные интересы.
Утверждается многополярный мир, а это не нравится монополистам. Монополия, как известно, плоха, но монополисты всегда за нее борются. Некоторое время назад наши партнеры начали предпринимать попытки сдерживать Россию, ее законное стремление к обеспечению своих национальных интересов, предпринимая всякие не вписывающиеся в рамки международного права действия, в том числе ограничения экономического характера. А теперь видят, что это не работает. И это вызывает внутреннее раздражение, желание все все-таки добиться своего, стремление обострить ситуацию. К сожалению, для тех, кто это делает, мы не даем повода. Ну вот повод стараются найти на пустом месте.
Это выступление, вернее, фрагмент выступления Владимира Путина. Сейчас с нами на связи заведующий отделом экономической теории Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Сергей Афонцев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Россия потеряла позиции в рейтинге конкурентоспособных экономик, и Путин на экономическом форуме рассуждает о русофобии. Суммарный вопрос. Есть ли какая-то дискриминация России в мировой экономике?
Ну, смотрите, давайте разбираться с каждым вопросом в отдельности, потому что, когда в последние дни говорят о потере позиции в рейтинге конкурентоспособности, то имеют в виду рейтинг швейцарской бизнес-школы AMD, в которой Россия переместилась на 2 места вниз, и говорить всерьез на этом основании, что Россия какие-то места потеряла, значит, что-то радикально ухудшилось, либо на самом деле, либо в восприятии наших западных коллег. В общем, это совершенно не тот повод для того, чтобы вести настолько серьезные дискуссии. Значит, параллельно с этим, значит, вышел рейтинг Ernst & Young, где утверждается, что Россия, наоборот, вошла в 7-ку самых привлекательных для инвесторов стран Европы и, так сказать, доказывает этот тезис гораздо более основательно, с перечислением конкретных инвестпроектов, заинтересованных компаний, так сказать, сопоставлением динамики соответствующих проектов за разные периоды времени. Поэтому каким-то образом, значит, выпячивать этот рейтинг AMD и делать на нем далеко идущие выводы я бы не стал.
Да, Сергей Александрович, тогда уточняющий будет вопрос. А как тогда вообще коррелируются, например, рейтинги, аналогичные рейтингу AMD, с тем, что происходит в реальной жизни? Потому что тот рейтинг, который вы упомянули от Ernst & Young, он как раз опирается на то, что реально происходит. А это теория по множеству критериев от AMD.
Да нет, ну там, понимаете, тут тоже не надо злоупотреблять словом теория. Значит, у разных агентств разные представления о том, что такое конкурентоспособность, как нужно, значит, оценивать успешность страны в той или иной сфере. Да? Значит, кто-то, так сказать, придает высокие веса там валютной стабильности, там, значит, соответственно, для них будет важно были ли серьезные флуктуации валютных курсов, или там были ли в течение какого-то периода наблюдались ли высокие темпы инфляции. Кто-то говорит, что нет, существенно, так сказать, более важную роль играют критерии там реальной экономики, там развития, там, значит, динамики инвестиций тех же самых в основной капитал. Понимаете, здесь все зависит от методики. И разные методики, они ухватывают разные куски реальности. Важно, так сказать, не уподобиться тем слепцам, которые ощупывали слона, значит, по частям и говорили, что вот он похож там на большую трубу или на длинную веревку. Нужно смотреть на всю картину в целом, и тогда, в общем, выводы будут гораздо более близкими к реальности. А вот, так сказать, ситуация с рейтингом AMD, который, во-первых, один из тысяч, а во-вторых, показал там снижение на две позиции, и вот, так сказать, то, что последние пару дней, так сказать, вокруг этого рейтинга происходит, ну, это просто несерьезно.
Так насколько он реально влияет на нашу привлекательность как экономики?
Нет, рейтинги вообще никак не влияют на привлекательность. Рейтинги призваны отразить то, какой привлекательность на самом деле есть. Поэтому, если мы будем говорить просто о рейтинге AMD, то можно сказать, что по сравнению с предшествующим периодом привлекательность практически никак не изменилась, потому что изменение там в границах там 2, 3, 4 позиций – это статистическая погрешность на самом деле. Значит, ничего не произошло с точки зрения этого рейтинга по сравнению с предшествующим отчетом.
Хорошо, а на что тогда смотрят инвесторы, когда принимают решение вкладывать деньги сейчас или нет, не имеет смысла?
Ну, вот на рейтинги они точно не смотрят. Они смотрят на состояние дел в тех конкретных отраслях, где они оперируют. Потому что каждый инвестор, это не просто, так сказать, инвестор, который думает, куда деть деньги, это какая-то компания, которая работает в какой-то отрасли, в каком-то секторе. Либо это финансовая компания. Либо это компания, там, производитель, там, не знаю, пищевой продукции, там, электротехнического оборудования. Они смотрят на то, что реально происходит в Российской Федерации в соответствующих отраслях. Естественно, что они смотрят и на макроэкономические параметры, они смотрят на параметры стабильности инвестиционного климата. Но первое, что, естественно, их должно интересовать, это то, что происходит в конкретных отраслях. То, что, допустим, тот же самый Эрнст энд Янг отмечает, фактически он отмечает высокую привлекательность сектора, связанного с производством пищевых продуктов, и понятно, почему это происходит. Это происходит на фоне импортозамещения в соответствующей отрасли, это происходит на фоне до последнего времени благоприятной динамики валютного курса, которая способствовала успеху проектов в соответствующей сфере. Соответственно, инвесторам, даже несмотря на санкции, даже несмотря на, может быть, не самые лучшие какие-то аспекты инвестиционного климата, которые тоже нам портят рейтинги, значит, глобальной конкурентоспособности, инвесторам это менее интересно, чем то, что происходит в их конкретной отрасли. Они не видят возможность получить прибыль, они приходят в Россию.
У меня последнее уточнение, если позволите, вернусь к тому самому рейтингу AMD, по которому вы уже прошлись. Там просто Казахстан совершил какой-то гигантский скачок, совершив, повысив свой рейтинг сразу более чем на 10 позиций. А это за счет чего? Это как? Так все успешно у соседей?
Ну, смотрите, значит, Казахстан действительно среди стран Евразийского экономического союза в последнее время является таким, ну, что ли, успешным кейсом, и здесь, опять-таки, мы можем говорить, детально идти там огромное количество показателей, которые обеспечили Казахстану такую позицию. Но в первую очередь, естественно, это происходит за счет совершенствования юридического регулирования экономической деятельности и правоприменительной практики, потому что главные претензии к Казахстану на протяжении последних, 7-8 лет заключалось в том, что там хорошие законы, но большие проблемы с правоприменительной практикой, что когда инвесторы реально приходят в страну, привлеченные как бы хорошими законами на бумаге, они сталкиваются с регуляторами, которые ведут себя, ну, скажем так, не так, как инвесторы ожидают. Должен сказать, что на протяжении последних лет Казахстану удалось добиться заметного прогресса и в этой сфере тоже, что сыграло роль, с моей точки зрения, достаточно важного фактора, способствующего повышению его позиций вот на шкалах привлекательности, конкурентоспособности и успешности с точки зрения развития экономики.
Спасибо. Это был заведующий отделом экономической теории Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Сергей Афонцев.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава «Газпрома» прокомментировал возможность отбора газа Украины в счет штрафа. «Пусть попробуют», это цитата. Буквально заявление Алексея Миллера, он таким образом ответил на вопрос журналистов в рамках Петербургского экономического форума. При этом Миллер добавил, что даст подробный комментарий после объявления окончательного решения стокгольмского арбитража. Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев прокомментировал промежуточное решение стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом», согласно которому по контракту о поставке топлива на Украину отменяется требование «бери или плати». Take or pay. И цитата. А вот Киев радуется победе. Какая победа? Если в футболе гол не забили, но два раза коснулись мяча, это что? Тоже победа? В футболе победу приносят забитые голы, а не краткосрочное владение мячом, пояснил топ-менеджер с 2008 по 2014 год, возглавлявший континентальную хоккейную лигу. Ну и скандальный спор в стокгольмском арбитраже между «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины накануне разрешился нейтрально с точки зрения финансовых претензий и победы Украины компании, если оценивать изменения фундаментальных условий контракта. Главное требование «Газпрома» – оплатить невыбранный по условию «take or pay» газ отвергнуто, цены теперь будут привязаны к европейскому газовому хабу, а «Нафтогаз» получает право на реэкспорт российского газа. Ну и требования Киева о пересмотре цены также в основном отклонены. В результате, по оценке издания «Коммерсант», «Нафтогаз» должен выплатить порядка 1 миллиарда долларов, хотя по иску мог потерять 47 миллиардов. Сейчас с нами на связи президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль. Геннадий Иосифович, здравствуйте.
Да, добрый день, добрый день.
Правильно ли я понимаю, что теперь действительно аннулировали правила «бери или плати»?
Ну, пока еще окончательного решения нет арбитражного суда, в том числе и по существу иска. Но то, о чем вы говорите, действительно, это, по сути дела, ликвидируется такое правило, это очень, по-моему, ну, с точки зрения всех возможностей, с точки зрения долгосрочных каких-то взаимоотношений, это неправильно, потому что для того, чтобы создать мощности по добыче газа, нужно вкладывать большие деньги, надо, чтобы они окупались, пусть не за короткое время, но даже, так скажем, за достаточно продолжительное, поэтому если это правило будет отменено в окончательном решении, то это подорвет все большие или, это во всяком случае, достаточно длительные перспективные контракты. И, конечно, это поставит нефтегазовые компании, ну, в том числе и наш «Газпром», и другие компании, которые занимаются добычей газа, достаточно сложную ситуацию. С одной стороны, для того, чтобы в перспективе обеспечить добычу и транспорт газа, нужно развивать мощности. Все эти объекты, о которых мы говорим, они достаточно дорогие. Поэтому, конечно, деньги, которые вкладываются, велики. Я помню, что как в свое время Виктор Степанович Черномырдин, когда еще возглавлял «Газпром», то как он боролся за все эти контракты, причем контракты, которые длились там 20 лет, а некоторые и больше, и так далее, и так далее. Поэтому это было тогда достаточно правильным и хорошим достижением, потому что мы, вкладывая эти деньги, понимали, что рано или поздно они окупятся. Если этого не будет, тогда будет достаточно сложно компаниям, то есть тогда они многие риски берут на себя. А учитывая неопределенность с развитием экономики, особенно в Европе, в Западной, конечно, тут возникает немало проблем, над которыми надо будет серьезно думать.
За счет чего «Газпром» может компенсировать себе эти риски? За счет того, что будут повышать стоимость газа, или как это может произойти?
Сегодня это нереально, наоборот. Вы видите, что если 10 лет назад цена была там примерно 450, ну там 420, 380, то сейчас в прошлом году средняя цена в Европе была примерно 167 долларов за 1000 кубических метров. Поэтому, как видите, цены наоборот снижаются. И говорить о том, чтобы как-то... Правда, если так говорить, то себестоимость добычи газа у нас не очень велика, но главное – транспорт. Весь газ у нас находится где? В Немало-Ненецком округе, а сейчас, во всяком случае, в ближайшие 15-20 лет развитие нашей газовой отрасли будет связано с месторождениями полуострова Ямал. Это самые северные территории. Там, конечно, все очень дорого. Поэтому вопрос такой, как быть? А быть надо так. Или привлекать компании в совместную разработку таких месторождений, или искать какие-то иные пути. Я почему об этом говорю? Ну, вот пример Туркмении. В советское время туркмены добывали более 80 миллиардов кубов, а сейчас 70, хотя есть отличные запасы, но нужны серьезные инвестиции для того, чтобы разрабатывать эти месторождения.
Не на что.
Поэтому здесь, конечно, есть немало проблем, над которыми надо думать.
Геннадий Иосифович, для того, чтобы всем было понятно, если я приведу аналогию, вы подтвердите или опровергнете. Да. Я правильно понимаю, что теперь, если арбитраж окончательно примет решение вот эту формулу запретить take or pay, то получается следующее. Раньше был оптовый торг, то есть оптовый магазин, а теперь просто его запрещают и говорят, нет, теперь только в розницу.
Только в розницу, совершенно правильно вы говорите. А это, во-первых, и цена будет совершенно... Вот сейчас вы видите, нефть каждый день колеблется. Точно так же будет тогда и с газом. Каждый день будем смотреть, какая же котировка цены на газ. Поэтому тут масса проблем есть. Я считаю, что это серьезное отступление, которое может повлиять на развитие газового рынка в целом. Хотя сейчас, конечно, достаточно большое внимание уделяется развитию СПГ, сжиженного природного газа, который, конечно, более диверсифицирован по отношению к поставкам, не привязан четко к трубе, но он и дороже, поэтому тоже надо все же внимательно считать. Поэтому, конечно, это заставит наше государство, в том числе наши газовые компании, не только «Газпром», но у нас и другие компании занимаются добычей газа. Поэтому искать пути, формы воздействия и влияния, в том числе и окупаемости тех инвестиций, которые нужно вкладывать.
Спасибо, спасибо. Это был Геннадий Шмаль, да, президент пожалуйста. Союза нефтегазопромышленников России.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь к другим новостям, которые не касаются экономики, но которые могут коснуться нашей безопасности. МВД снижает требования к физподготовке сотрудников. Министерство внутренних дел планирует ввести новые квалификационные требования к уровню физической подготовки для некоторых должностей рядового, младшего, среднего и старшего начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации. Соответствующий проект приказа главы МВД Владимира Колокольцева размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ вносит изменения в действующие требования для подразделений уголовного розыска, экономической безопасности и противодействия коррупции по борьбе с преступными посягательствами на грузы, собственной безопасности, по противодействию экстремизму для участников уполномоченных полиции, подразделений по обеспечению безопасности дорожного движения, ну и так далее, так далее, так далее, так далее. Но из нормативов, вот, пожалуйста, для мужчин от 30 до 35 лет число подтягиваний уменьшится с 11 раз до 7, от 35 до 50 с 8 раз до 6 раз, от 40 до 45 лет с 7 до 5 раз. Это если говорить о подтягиваниях. Но сейчас с нами на связи Антон Цветков, председатель комиссии Общественной палаты по безопасности. Здравствуйте, Антон Владимирович.
Здравствуйте.
Как-то боязно стало после того, как меньше полицейские будут подтягиваться. Можно ли будет чувствовать себя в безопасности?
Ну, во-первых, давайте начнем с того, что в первую очередь нам нужны на этих должностях профессионалы, а не спортсмены. Спортсмены – это, конечно же, хорошо, но у нас есть спецподразделения такие, как, например, ну, они сейчас в Национальную гвардию ушли, там ОМОН, там, да, и тому подобное, или СОБР. Там физическая подготовка, конечно, крайне важна. А если мы говорим с вами про сотрудников, которые занимаются раскрытием преступлений, то физическая подготовка, безусловно, важна, но в большей степени для них важна система, не сколько он подтянется, или за сколько он прибежит, или сколько раз он отожмется, а насколько профессионально он владеет, например, приемами рукопашного боя, приемами самбо, для задержания преступника, насколько хорошо человек, сведущий именно в нормах действующего, насколько он профессионален в поиске преступника, насколько он профессионален в обучении, подготовке кадров и своих сотрудников, за которых он отвечает. Это в первую очередь должно быть во главе угла. А физподготовка, она, безусловно, важна. Но я считаю, здесь надо брать пример с Министерства обороны Российской Федерации, когда люди, обладающие определенной физической подготовкой, получают за это надбавку. И это общемировая практика. И, конечно, безусловно, вот, например, у нас есть по пятницам занятия, там надо на физкультуру всем поехать, еще что-то. Ну, вот отправили их на физкультуру, они там зачастую где-то в футбол побегали, или кто-то туда не пошел, ну, или даже, может быть, прием рукопашного боя. Ну, то есть это здорово. Но есть, например, американская практика. Я считаю, что она очень правильная. Человек сам ходит в тир, сам стреляет, он сам ходит на определенные физические занятия, на рукопашный бой, но зато потом он приходит, сдает нормативы и получает существенную прибавку к заработной плате. То есть нам необходимо мотивировать рублем людей.
А эта практика у нас планируется вот внедрять или нет? Или пока об этом даже разговоров нет?
Ну, в Минобороне это есть, и крайне эффективная, я считаю, мера. В МВД, как всегда, скажут, что денег нет. Тогда им можно задать вопрос, а что они сделали для того, чтобы эти деньги получить? Каждое ведомство должно жестко лоббировать и отстаивать свои интересы. Сейчас очень часто ведомство, знаете, занимает такую позицию. Минфин все равно денег не даст, в чем мы там будем ходить, просить там или еще что-то. Поэтому я считаю, ведомство должно отстаивать интересы своих сотрудников. Но и надо не забывать о том, что, слушайте, ну, физические нормативы – это хорошо. Мы можем с вами еще больше повысить. Но давайте не забывать о том, что у нас везде огромный некомплект. Реально некомплект. У нас участковых уполномоченных там не хватает, там, ну, по цифрам где-то порядка, наверное, 10%. Но это так, если дать возможность притока новых профессиональных кадров и возможность кого-то уволить, то и так плохо работает. Там некомплект увеличился бы в 2-3 раза, понимаете? Вам просто никто это официально не скажет, но это факт. У нас что там, огромное количество людей в очереди, что ли, стоит на эти должности, и в патрульно-постовую службу, и в уголовный розыск.
То есть, конечно, это для чего? Для чего вот эти нормативы?
Экономикой, да. В регионах с депрессивной экономикой, там, конечно же, зарплата это очень приличная, и люди еще в очереди стоят, чтобы туда устроиться на работу.
Понимаю, но Антон Владимирович, да, я просто пытаемся понять, а для чего тогда эти нормативы снижаются? Раньше были одни, сейчас решили их пересмотреть. В связи с чем? В связи с некомплектом?
Проанализировали, я думаю, я не знаю, но могу предполагать, что проанализировали. Увидели, что большинство людей или определенное количество людей не справляется с этими нормативами и приняли совершенно правильное, взвешенное решение, что, получается, вот есть профессионал, он не может, он подтянуться определенное количество раз. Не знаю, там, у него избыток веса, там еще что-то, да. Есть определенные там у людей проблемы. Там, он, может быть, на работе живет постоянно, что ему некогда заниматься даже спортом. Но он профессионал, он разыскивает преступников, он хорошо организует патрулирование улиц. И мне без разницы, сколько он будет подтягиваться. Здесь просто надо, опять же, смотреть, еще раз, в первую очередь, по умственным, интеллектуальным и профессиональным характеристикам этих людей отбирать.
Спасибо. Это был Антон Цветков, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности. Еще раз напомню, МВД снижает требования к физподготовке сотрудников, но и теперь им меньше нужно будет отжиматься, меньше подтягиваться, ну и, наверное, медленнее бегать. Главное, чтобы думали хорошо, уверен Антон Цветков. Сейчас новости, после них продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Не проголосовавшие по программе реновации жители никак не повлияют на итоги опроса. Об этом заявил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин. Цитирую. По новому порядку голоса молчунов будут учитываться пропорционально голосам других жителей, поданным за или против включения дома в проект программы реновации. У тех, кто не принял участие в опросе, есть еще 2 недели, чтобы высказать свое мнение, добавил градоначальник. Ранее московские власти заявляли, что жители, воздержавшиеся от голосования, будут считаться проголосовавшими за включение своей 5-этажки в программу реновации. Сейчас с нами на связь выходит муниципальный депутат района Зюзина Константин Янкаускас. Константин, здравствуйте.
Добрый день.
Правильно ли я понимаю, что теперь, вне зависимости от того, сколько проголосовало, предположим, в доме 100 человек проголосовало 10, трое за там, или 7 против, тогда получается 30-70 и все?
Нет, на самом деле надо понимать, что это голосование носит исключительно справочный характер и называется постановление подзаконный акт, то есть это даже не на основе закона, а подзаконного акта города Москвы, который называется «Об учете мнения жителей по программе реновации». То есть чисто теоретически и на практике часто бывает, что условно жители проголосовали, им скажут: «Очень хорошо, мы учли ваше мнение, сделаем так, как считаем нужным». Поэтому я, честно говоря, особого значения этим изменениям, которые уже 3-й раз по ходу голосования делаются, в общем-то, я им не придаю. И у нас есть юридически закрепленные законом формы обсуждения жителей, ну, в том числе по вопросам реновации, это общее собрание собственников, согласно жилищному кодексу, и, соответственно, публичное слушание по конкретным градостроительным проектам, которые депутаты от «Единой России» как раз хотят отменить в связи с реновацией 5-этажек. Вот. Поэтому вот, прежде всего, имеет значение воля жителей, высказанная в этих 2 формах, а это лишь справочный опрос, скажем так, учет мнения жителей, как это написано.
Ну, это справочный опрос тоже, насколько я понимаю, может быть важен, особенно если рассчитывать какой-то масштаб этой программы реновации. До сих пор не ясны окончательные ее параметры. И вот здесь это скорее на руку, вот это пропорциональное голосование за против, тем, кто за реновацию или тем, кто против реновации.
Смотрите, на самом деле, как бы непонятно, для чего проводить опрос, если пока непонятно, куда жители будут переселять из 5-этажек и на каких условиях, понимаете? Поэтому
чтобы понять, сколько желающих, по крайней мере.
Ну, желающих чего? Люди чего? Вы знаете, как говорят,
нового жилья.
Хотите выпить коньяк? Да, хочу. Нет, хочу, да. А какой марки и так далее? В общем, это все как бы под большим-большим вопросом. И многие люди как раз воздерживаются от голосования, потому что они не понимают, куда их будут переселять, в том же районе оставят или в соседнем, и на каких условиях. Одно дело давать, как при Юрии Михайловиче Лускове, по 18 квадратных метров норму на человека, а другое дело, как предлагает Собянин, метр в метр. Когда живут 3 семьи в квартире, их сняли с очереди на улучшение жилищных условий, и люди в такую же тесную квартиру 3 семьями не переедут. То есть это разные вещи. Сначала пропишите условия, сначала пропишите площадки для переезда, вот, а потом уже, соответственно, ставьте вопрос на голосование. Тогда у вас 100% будет за, и не надо будет правила менять каждые там 2 дня.
Ну, насколько понимаю, в приемную Госдуму еще передали обращение москвичей с требованием отказаться от программы реновации жилфонда Москвы, и как будто бы под документом подписались 11 тысяч человек. Успех или нет для тех, кто против реновации?
Да это просто люди выразили свою гражданскую позицию. Люди могут собирать подписи, люди могут ходить на митинги, люди могут, не знаю, что под бульдозеры ложиться, если они будут не согласны с каким-то проектом. Здесь вопрос в том, что правительство Москвы в каком формате хочет учитывать мнение жителей. Вот, на мой взгляд, можно было бы спокойно обсудить этот законопроект, спокойно проработать стартовые площадки, спокойно в первую очередь определить ветки серии домов, как это по действующей программе было определено, а не брать поквартально скопом, извините, ветхие 5-этажки панельки в Зюзино и крепкие сталинские дома в соседних районах, где жители против сноса, а именно с сконцентрироваться на ветхом жилье, определить типологию. Вот. Раз правительство Москвы этого не хочет делать, но люди собирают подписи, люди выходят на митинги, повторюсь, там есть и более, как говорится, решительные методы выражения своего мнения.
Спасибо. Это был муниципальный депутат района Зюзина Константин Янкаускас.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сегодня множество новостей, которые так или иначе касаются футбола. Например, вице-президент, тренер футбольного клуба «Ростов» Курбан Бердыев покидает свой пост, об этом сообщила пресс-служба донской команды. Цитирую, уважаемые болельщики, сегодня стало известно о том, что вице-президент, тренер «Ростова» Курбан Бердыев покидает наш клуб. Руководство клуба от всей души благодарит Курбана Бекиевича за проделанную работу и за то, что он вместе с тренерским штабом вывел команду на новый уровень, говорится в сообщении. О новом месте работы Курбана Бердыева долго не было известно, и вот несколько минут назад пришло сообщение, что Курбан Бердыев возвращается в футбольный клуб «Рубин», то есть будет работать в Казани. Ну и еще одна новость, которая касается футбола, это то, что «Зенит» намерен построить в Санкт-Петербурге еще один футбольный стадион. Администрация города выделила площадь под строительство арены. Об этом в четверг сообщает «Фонтанка». По информации издания, место под аренду выделено во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Ближайшая станция метро Купчино расположена в 1 километре. В настоящее время на этом месте расположен гаражный массив. Ну и в декабре 2016 года стадион Санкт-Петербург на Крестовском острове сдали в эксплуатацию. Строительство шло, напомню, 10 лет. Общая стоимость работ приблизилась к 50 миллиардам рублей. Когда «Зенит» переехал на новую арену, оказалось, что поле непригодно для проведения матча. Еще одна новость, которая касается «Зенита», это то, что новым главным тренером клуба стал Роберто Манчини. Новости об этом появились на этой неделе. Сейчас с нами на связь выходит футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин. Андрей Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день, господа.
Даже не знаю, с чего начать. Но давайте начнем.
Начнем давайте с того, что новое место выделили. Видимо, остался бюджет в Петербурге на еще на один стадион. Это, конечно, притча вызов.
Нет, ну, вы знаете, возникает такой вот вопрос, который вертится в голове. Как? Ну, то есть...
Назло. Отвечу, назло.
Кому?
Вот так. Кому? Всем. Назло всем. На радость папе с мамой, как говорили в детстве. Ну, послушайте, говорили про стадион, только ленивый не говорил. Его не открыли. Меня много раз спрашивали, вы деньги жалеете? Вот почему говорить про деньги? Я говорю, господа, я не говорил про деньги. Я говорил, что арены у Эмбли и арены в Германии примерно могут стоить, вот миллиард фунтов стоило у Эмбли. Но это шедевр. Это абсолютно готовые произведения искусств. С идеальными полями, с лифтами, с парковками, с ресторанами, со всем остальным. Это туда въезжают люди и радуются. У нас это стоит дороже, и все недоделано. Абсолютно все. Вот мой главный был посыл. Сейчас хотел сделать второй стадион в Купчино. Ну, господа, чем меньше логики, тем меньше вопросов.
Нет, все-таки какая-то логика должна быть, например...
Никакой.
Никакой. Давайте я попробую пофантазировать, ну что уж.
Давайте. Стадион хорошо, дайте мне один ответ. Вот там есть команда «Зенит».
Да.
У нее есть один стадион Санкт-Петербург, и второй как бы будет, пусть это будет Петровский, который, на котором они играли. Для кого третий стадион? Для какой команды? Теоретически там может быть вторая команда «Динамо» Санкт-Петербург, ну или какая-то другая. Нет, туда сейчас запихнули Тосно почему-то. Ну, пусть будет там Тосно. Если бы там было три команды, и они ютились на одном. Большой город, один из центральных городов Европы. Тут есть логика. Но когда одна команда, два стадиона, мы построим третий, для кого? У Академии, у всех Академий, я четко понимаю, у Академии Смены, у Академии Зенита, у Академии Санкт-Петербурга, у них есть свои поля, на которых готовятся.
Так.
Третий стадион... Ответа нет.
Я попробую просто предположить. Тот, который Петровский старый, тот, который на Крестовском острове, ну, плохой, и, я не знаю, возможно, не принадлежит «Зениту». А это вот у «Спартака» есть свой стадион, открытие арена. У «ЦСКА» есть свой стадион. У «Динамо» есть свой стадион. Но дайте отдельный стадион «Зениту», почему нет?
Так будет вот на Крестовском, который Санкт-Петербург называется, он будет стадион, на котором будет играть, жить и тренироваться «Зенит». Какой же еще дать один?
То есть логики вообще не находите?
Ну, наверное, люди из мэрии, из ЗАГС собрания Санкт-Петербурга, наверное, каким-то образом объяснят это. Ну, на мой взгляд, когда мы очень долго вот все ругались на Мамаева с Кокориным, то, что они после Европы полетели на частном самолете, писали нам всякие гадкие смс-ки, что теперь начнется, тут на нас начнутся наезды, да, нам всем абсолютно это по уху будет, мы будем летать, пить шампанское, все такое. Все говорю, деньги считаете? Да не считаем деньги. Ну, не плюйте людям в душу. Ну, люди болеют, переживают, смотрят. Так же стадион. Ну что, ну только что сейчас, вот еще не закончилось это. Я вас уверяю, сейчас еще там миллиарды на доработку, нам уже про это не будут говорить. И тут выделяют еще одну землю. Ну, хорошо. Значит, это вот так это видится. Вот такая экономика должна быть экономной.
А теперь о футболе. Роберто Манчини, плевок в душу болельщикам или, ну, наконец, что-то дельное сделали?
Разделю вопрос. Константин Сарсанья, спортивный директор. Вот это находка. Это сильный, очень сильный ход. Вопросов к нему нет. Роберто Манчини. Кто скажет, что он плохой тренер, люди могут возразить. Три раза подряд чемпион Италии. Чемпион Англии вместе с Манчестер Сити. Это, конечно, большие заслуги. Но, господа, это очень большие деньги. Огромные бюджеты. Сотни миллионов фунтов бюджеты. И он брал игроков абсолютно не разбираясь, сколько он стоит, 100 миллионов, 50 миллионов, ему все равно было. У него был бюджет. «Зенит» не может дать такой бюджет только из-за того, что у нас, ну, во-первых, конечно, люди спросят, как это так, но, с другой стороны, это финансовый фэйрплей. Они не могут потратить много. На тех игроках, которые есть у Манчини сейчас, которые остались после Луческо, он не выиграет. И это будет те же стенания... Те же судьи, плохое поле, ну, там, погода, зима и все такое. И тогда у меня вопрос. На что рассчитывает? Поставит игру этим игрокам? Или он купит на огромные деньги каких-то других? Без других игроков Манчини ничего не сделает.
Тогда давайте про Курбана Бердыева, который был в Ростове, Ростов покинул, возвращается в Казань. Ожидаемо возвращение или нет?
Ну, говорят, что в одну реку дважды не пойдешь. Я же слышал такую поговорку, по крайней мере, в школе. Но я не могу представить себе Курбан Бекеев в другом клубе, кроме как Рубин. Он был в Ростове, но вот вы видите, как инородный какой-то дело. Великолепно играла команда. Самое яркое впечатление по прошлому сезону выступления в Еврокубках. Самое яркое. И Манчестер, и Бавария. И ну, кто только не был вообще. И Аякса, и всех обыгрывали, и эту Спарту. Всех рвали. Пришел со своим коллективом, со своими единомышленниками-футболистами. Навусу 37, Набоа 32, Бухаров 33. Уже обратно не пойдут. То есть мы сейчас четко понимаем, что вот этот вот трансферный шухер, который был в прошлом году у Рубина, он, конечно, закончится. И все, что мы купили, им надо куда-то народ трудоустраивать, и это все понятно. То есть сейчас, значит, ну, не то, что передел. Он будет строить команду под себя. То, что он умеет делать, два чемпионства Рубина и и второе Ростова и выступление. Мы видели, что Курбан Бекевич, ну, кто-то может поспорить, я скажу, что номер один тренер сейчас в стране России. Готов на любую работу. С любой командой он показал. Пришел в Ростов, взял свой трех человек и просто была конфетка. Молодым специалистам, которые учатся в высшей школе тренеров, не надо на занятия. Пришел, блокнот взял, посмотрел, как играет Ростов, играл в обороне. Учебно-показательный класс.
Иными словами, в следующем году как-то уже не будет Ростова в числе лидеров, по вашему прогнозу, и скорее возвращение Рубина планируется туда, вверх турнирной таблицы.
Ну, одним словом, я бы сказал да. Я просто знаю, я не могу понять, какой должен прийти тренер в Ростов, чтобы он знал больше, чем Бердыев, и принес в Ростов больше, чем принес Бердыев. Ну, это перебить это нельзя. То есть человек придет со своими видениями, и они... Даже они будут заведомо слабее, потому что я не знаю, но если только Мауриньо туда придет вдруг и поставит эту игру, ну, придет туда, допустим, Кучук. Ну, говорят, я не знаю, может быть, там, Кучук, образно говоря. Ну что, он что-то даст такое, что дал им Бердыев? Нет. Не скажу, что будет валить все-таки состав, ну, по этим меркам нормальный. Если только он его с собой весь не заберет в Казань. Ну, так же был, он же набрал из Казани в Ростов 5 человек. Забрал. Вот. Ну, тут, наверное, не пойдут. Кубин возьмет 1 год на то, чтобы притереться. Новые игроки должны появиться и будут бороться за самые высокие места. Ростов нет.
Спасибо. Это был футбольный эксперт, член Комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и еще одна новость, которая пришла за несколько минут до нашего информационного канала, это то, что в Московском городском суде в одном из кабинетов к стене прикреплены несколько металлических колец, с помощью которых конвоиры пытают арестантов. Об этом заявил представитель общественной наблюдательной комиссии, юрист комитета по предотвращению пыток Дмитрий Пискунов. Кольца прикреплены к стене в кабинете номер 144 для ознакомления с материалами дела, которые находятся на минусовом этаже Мосгорсуда, сообщили правозащитнику, двое арестантов, которых пытали в этом месте. Сейчас Дмитрий Пискунов, которому подзащитные и рассказали о пытках в этом кабинете, выходит с нами на связь, юрист комитета против пыток. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что за место такое? Что вам вообще рассказали, если попытаться изложить сейчас вкратце нашим слушателям?
Информация о том, что в Мосгорсуде грубо обращаются с подсудимыми, к нам поступает постоянно. Я когда посещаю следственные изоляторы Москвы, все время задаю вопрос о том, с каким, как с людьми обращаются конвоиры. И кто-то рассказывает о том, что просто с ними грубо обращаются, кто-то описывает, что к ним применялась физическая сила. И вот в частности от 3 человек... к нам поступили письменные обращения в связи с тем, что их, вот этих 3 людей, пристегивали наручниками к крюкам в комнате, которая называется комната для ознакомления с материалами уголовных дел. Это ситуация довольно уже долгое время существует. Первое такое обращение к нам поступило в 2015 году от Людмилы Фадеевой. Множество заключенных нам устно подтверждали существование таких колец. Кто-то, если не сталкивался с ними напрямую, то им об этом рассказывали другие заключенные.
Но вы же представляете ОНК в том числе. Есть возможность удостовериться, например, что да, эти кольца существуют реально, или, как это, слухи о моей смерти преувеличены несколько. Вы сами видели их?
Проблема в том, что законодатель либо забыл, либо целенаправленно не указал конвойное помещение судов как один из объектов, которые могут посещать члены общественной наблюдательной комиссии. Поэтому там такая вот, условно говоря, мертвая зона, которую мы не знаем, что там происходит. И конвоиры там могут заниматься там, тем, чем они хотят, без какого-либо контроля со стороны общественности. И то есть мы, будучи наблюдателями, лишены возможности увидеть, что же там все-таки происходит. И я знаю, что такие изменения о том, чтобы внести все-таки конвойное помещение в закон о общественном контроле, они, эти инициативы были, они в Госдуме обсуждались, но пока что ни к чему не привели, к сожалению.
А какой смысл пытать подсудимых вот в этих помещениях?
Это используется для того, чтобы усмирить человека, для того, чтобы он перестал, может быть, какие-то требования высказывать. Или, например, конвоирам могло показаться, что человек ведет себя непочтительно по отношению к ним. Такие меры могут применяться, ну, в случае, если... вот, как я понял, Камрону Усмонову, фотография которого ко мне попала от анонимного источника, Камрону Усмонову говорили, что такое обращение с ним в связи с тем, что он в декабре 2016 года вскрыл себе вены в зале суда, поскольку на его обращение ни судья, ни прокурор не реагировали о том, что его избивают в конвойном помещении. То есть это в течение нескольких дней длилось, как рассказывал Камрон. Его избивали, унижали. Есть даже там медицинские документы, которые, в принципе, подтверждают то, что в отношении него сила была применена. Но так как никакой реакции со стороны ни суда, ни прокуратуры не было, единственным способом хоть как-то
привлечь внимание,
Камрон, да, привлечь внимание, Камрон видел вот такую акт, вот, когда он порезал себе вены лезвием.
Спасибо. Это был юрист комитета против пыток Дмитрий Пескунов.